Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И у нас в студии гость Александр Шубин, доктор исторических наук, и Владимир Хандурин, тоже доктор исторических наук. А тема у нас такая. Александр Колчак. Какой памяти достойны вожди белого движения? Поводом стало для нашего разговора решение районного суда в Петербурге, который объявил незаконную установку властями по инициативе движения «Белое дело» мемориальной доски на доме, где жил Александр Колчак. Полярный исследователь вот на раз на основании решения суда может лишиться права на память. Решение это обжаловано, доска пока на месте, ну а мы обсудим, собственно, и судьбу Александра Колчака, и его заслуги перед Отечеством, и возможность, собственно, увековечивать память лидеров белого движения, лидеров антикоммунистического движения, антибольшевистского движения в современной ситуации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, знаете, для разговора, для того, чтобы начать его, зачитаю маленький отрывок из решения суда. Вот суд полагает, что, принимая решение об увековечении памяти кого бы то ни было, компетентный орган должен оценивать все стороны личности и деятельности данного лица на протяжении всей его жизни, поскольку очевидным является то, что вечной памяти заслуживает только человек, имеющий безупречную репутацию, принесший безусловную пользу обществу, при этом вклад его в развитие общества должен быть выдающимся. Вот такой посыл, и я думаю, что мы должны об Александре Колчаке сказать несколько слов, как о том самом деятеле, который, как считает судья, принес некую пользу обществу, выдающийся вклад и так далее. Давайте мы возьмем период...
Я правильно понял, что судья так не считает?
Нет, это именно так.
Судья считает, что он принес полную пользу и все хорошо.
Нет, судья считает... Судья как раз опровергает.
Да, я говорю, судья так не считает.
Но это такая формула.
Да-да-да.
Общая формула, из которой, собственно, исходит суд. Вот давайте попробуем разобраться, да? Как надо действовать, исходя, предположим, из этой формулы, заслуживает или не заслуживает память мемориальной доски, памятника и так далее, данный государственный и военный деятель Александр Колчак. Владимир Геннадьевич, пожалуйста, ваша позиция.
Я хотел, прежде всего, на что обратить внимание, связанное на три таких любопытных момента, связанных с этим решением суда. К сожалению, вы там немножко дальше чуть не прочитали, а дальше там идет совершенно, я с этим решением суда внимательно знакомился, там совершенно замечательный пассаж о том, что достойно увековечения, значит, только та личность, которая в полной мере соответствует высшим нравственным ценностям, разделяемым всеми членами общества. Тут очень интересная формулировка. Кстати, я тут с юристами знакомыми разговаривал, они мне, конечно, немножко сказали, что это своего рода беспрецедентная формулировка для судов, поскольку, как говорится, терминология, мягко говоря, не вполне юридическая. А главное, если рассуждать о соответствии нравственным ценностям, разделяемым всеми членами общества, то есть, исходя из такой формулировки, следует снести мемориалы всем деятелям революции, поскольку, в общем-то, сложно найти кого-то из них, чьи нравственные ценности разделяют все члены нынешнего общества, расколотого до сих пор, надо сказать. И сейчас тот же Владимир Ильич, конечно, думаю, вряд ли. Это один момент. Второй момент. Суд замечательную формулировку там такую дает, признавая, что действительно Колчак был расстрелян в нарушение действовавшего даже тогда, в тот период, законодательства, поскольку накануне буквально его расстрела в январе 2020 года в ЦИК и Совнарком, то есть советское правительство, приняли совместное постановление об отмене смертной казни. То есть, признает, что это было сделано в нарушение действовавшего законодательства, но что, тем не менее, его расстрел был обоснованным в условиях тогдашней обстановки. Но с точки зрения судебной, это, не знаю, как-то получается логика, что да, расстрелян был незаконно, но правильно.
Так, то есть, а третий пункт?
То есть, значит, получается это возрождение, что революционного правосознания нынешним судом, как-то очень интересно, оригинально. Ну и, наконец, третий пункт, там совершенно замечательное резюме, когда в итоговом постановлении суда говорится, что суд постановил снять, значит, все-таки эту доску в связи с вот такими-то, значит, аргументами, в связи с мотивировкой предшествующей, но при этом, значит, требований истцов о запрете увековечения его деятельности впредь отклонить. Это вообще замечательно. Получается, ну сейчас давайте мы заставляем вас, вы сейчас снимите эту доску, но завтра можете там снова ставить или где угодно.
Но это вы уже пошли по решению суда, да, ломая наши планы. Ну что делать? Тогда придется Александру отреагировать, а потом уже мы дальше пойдем по
линии Колчака. Да, тут есть две совершенно разные, на мой взгляд, проблемы. Это первая проблема – это наши суды, и вторая проблема – это наша историческая память. Они пересекаются иногда, хотя редко. Обсуждать суды мне лично не очень интересно, потому что я с ними сталкивался и понимаю, что говорить о правоприменительной практике в нашей стране можно с очень большой натяжкой. Решения многих судов комичные, к праву отношения не имеют, и данный случай...
Тем не менее, петербургская администрация, как вот сообщили на днях, уже...
Неподтвержденные данные.
Я продолжу свою мысль.
Может не защищать эту позицию, да. Но мы не знаем, как она,
да, в общем, во всяком случае, обсуждать наши суды применительно к Колчаку неинтересно, потому что плохие у нас суды, плохо они знают право, руководствуются они другими мотивами. Я много раз попадал, и сам попадал, знакомые попадали, и мы понимаем, что есть политическая воля, есть какие-то интересы, есть какое-то контрреволюционное правосознание судьи, и может быть все что угодно. Что касается исторической памяти, то это более интересно. То есть, вот я, как гражданин российский, который понимает, что там решение судов, это не имеет отношения там, к праву, к логике очень часто. Иногда имеет, иногда не имеет. Вот мне хочется понять вообще, какой логикой мы должны руководствоваться, когда вот выстраивается эта очередь за памятниками и досками. То есть, кого бы увековечить сначала, кого потом. Вот, на мой взгляд, есть все-таки некоторый перегруз с лидерами репрессивных режимов. Там, вот недавно Ивана Грозного увековечили. Понятно, какой посыл общества. Да? Государевых каких-то крамольников, значит, хватать, не пущать, тащить на дыбу там и на плаху. Понятный импульс. Понятно, как это связано, что хотели внятно, так сказать, донести до нашего общества инициаторы создания такого памятника.
Коммунисты, между
прочим. Это сколько угодно. Ну, Ленин, вот, понимаете, я противник сноса памятников, потому что тогда придется с фараонов начинать, они тоже не безупречные были личности. Но если мы создаем новые доски и памятники, мы чем мотивируемся, мы что хотим сказать? Все-таки Колчак известен тем, что это деятель репрессивного, безусловно, режима.
Спорно.
Давайте обсудим это. Был ли этот режим репрессивным? Защищавшего, так сказать, от возбужденных масс некий старый порядок, ну, все-таки старый.
Спорно.
Значит, и более того, деятели, которые осуществляли эти репрессии, они, в общем, руководствовались тем, что вот двинулись эти массы отнимать собственность, и нужно это все как-то остановить.
Да, Россию они спасали.
Да, и спасали они Россию, как говорится, от самой себя. И в этой вот обстановке сейчас, когда мы тоже имеем дело с режимом, который, так сказать, боится социальных волнений, безусловно, и вопрос, будет ли он применять в случае чего против этих социальных волнений репрессии широкомасштабные, мы обществу говорим, ну, человек, который это делал, это хороший человек. И, в общем, импульс именно этот, то, что он полярник, это же, в общем, в последнюю очередь волнует тех, кто устанавливает
на доске, эту доску. На доске, подождите, давайте мы конкретно о Колчаке все-таки вот немножко поговорим. На доске указано. рассказывает, что он ученый, там, полярник, военный, да, там про верховного правителя ничего нет. Как бы эта тема не обсуждается. Вот давайте мы посмотрим.
Нет, тема обсуждается.
Ну, что... Она обсуждается вами, мной, Владимиром Кондориным и судом.
Нет, можно
ли... теми, кто недоволен.
Легко понять, что, конечно, инициаторы доски в данном случае кривят душой, это легко доказать.
Инициаторы доски, насколько я знаю, пошли на компромисс по просьбе, просьбе администрации города и сформулировали это так, чтобы не раздражать тех людей, которые ходят по судам и занимаются вот этими политическими провокациями.
Я думаю, что это плохо характеризует инициаторов. Надо было прямо сказать, что они хотят донести до общества и не прикрываться полярничеством, потому что если бы...
А что прикрываться? Он не был полярником?
Объясняю. Если бы их волновали выдающиеся полярники, то они должны были бороться за установки доски Эдуарду Толю, который был руководителем экспедиции Колчака, и которому нет ни памятника, ни доски в Петербурге. То есть этот их не волнует, Толь их не волнует. Их волнует, конечно же, Колчак, как политик, как лидер репрессивного режима.
А как военный, как адмирал, тоже может волновать.
А где тогда памятники Эссену, где памятники другим флотоводцам
того времени? Надо что-то начать. Давайте,
где доска руководителям нашего флота, которые руководили Колчаком?
Дайте слово Владимиру Хандурину,
пожалуйста. Если можно, я немного отвечу. Конечно... Вот в одном моменте я, конечно, могу согласиться с тем, что понятное дело, что устанавливая доску, какими мотивами руководствовались, действительно. Но я думаю, что как раз то, что написано было на доске, что именно, да, что с акцентом на его научные, исследовательские заслуги. Естественно, это понятно, что это тактический ход, но он вынужденный, собственно, по всей видимости, конечно, не самими инициаторами установки, а, ну, понятно, что такое условие поставила администрация.
Ну, прикрываются люди, конечно.
Вот. Нет, потому что администрации боятся. Было, чиновникам было это невыгодно. Скорее уж тогда это к ним претензия. А поскольку...
Ну, а что ж на такие компромиссы идут такие честные люди?
Так, не перебиваем?
Ну, это вопрос.
С другой стороны, как сказать, покривили. В общем-то, на доске отразили тоже то, что действительно было. Поэтому я бы не сказал, что это сильно кривили. Пошли на вынужденные условия, скажем так. Что касается вот лидера репрессивного режима. Нет, ну, то, что режим был репрессивным, это можно, конечно, согласиться с этим. Точно так же, как можно отнести к репрессивным практически все режимы гражданской войны.
Да.
Вот. И даже демократические вот эти Камуч, временное сибирское правительство.
Но никто же не призывает сейчас ставить памятник Камучу.
Я призываю немедленно поставить
давайте с него начнем.
Памятник лидерам Камуча. Да.
Мы сейчас можем договориться о том, что давайте все-таки установим какую-то очередь. Почему мы начинаем с Колчака, тем более, что Камуч...
А мы что начинаем? Вот Деникина похоронили, там тоже
нет,
памятник
но нет,
поставили.
Нет,
Врангеле в Керчи поставили
нет, это,
памятник.
Так, это на могилу.
Да? В Краснодаре.
Потом Колчаку ставят все-таки не в Омске, да, а, так сказать, в одном, ну, есть как бы две столицы и ставят да. там. То есть речь идет о том, что сейчас, так сказать, в центр,
доску.
В центр внимания, ну, это мемориальные, так сказать, давайте Толю поставим, вот все будут рады, даже судья, я
значит,
думаю.
Значит, 21 января 2017 года на воду спущено судно, перевозящее СПГ «Эдуард Толь». Сообщаю вам, корабль назвали именем...
Но все-таки...
Кстати, мы говорили, и есть залив в Карском море, так что
нет, есть память увековечивается. Есть даже доска, но только для полярников, в далеком полярном поселке.
На острове Котельный.
Но я напомню, что Толь бывал в Петербурге не реже, чем Колчак, поэтому... Если в Петербурге что вместе...
Жили они там оба.
Да, понимаете, этот корабль, я не знаю, кто его увидит, но мимо этой доски будут ходить, как говорится, толпы туристов.
И если а вы не хотите... мимо этой доски?
Я не питерский.
А я вот недавно ходил по улице Большая Зеленина, дом 3. Должен вам сказать, что
я думаю,
увидеть эту доску... Это, кстати, недалеко от метро Чкаловская. Не знаю, какое отношение Чкалов имел к Петербургу. Волгу, но думаю, что было бы хорошо назвать эту станцию как раз Колчаковская, логично было бы, рядом с домом, где он жил.
Кстати, так вот, сколько людей убили по указаниям Чкалова, мне интересно.
Ну, он сам убился, во-первых, начнем.
Нет, ну, извините, это же не самоубийство было. Это...
А мы не знаем, может быть, его чекисты.
Нет, так... ну, так вы докажите сначала, что чекисты, и тогда тем более надо его прославлять, проклятые чекисты убили замечательного Чкалова.
Если не убили по приказу Чкалова никого, почему его надо увековечивать в Петербурге? Чкалов, Александр, я хочу просто сказать, Чкалов, доску эту не видно, она на высоте почти второго этажа, очень скромная, незаметная, да, и сколько я людей не спрашивал, вот вы видите там доску, что вы хотите сказать про Колчака, они все оборачивались, где,
вот что? Видите, какой интерес, да?
Да. Но то ни есть... одного плохого слова, между прочим, про это него не наше сказали.
Я этот вопрос видел в интернете.
Это наше трусливое время. Это мы, так сказать, все-таки будем продвигать эту идею, что нужно увековечить вот такой репрессивный режим, но мы будем так бояться, чтобы это никто не заметил. Да все заметят, уже идет информационная волна, понимаете?
Я бы сказал, идет информационная война.
Идет информационная война. И смысл этой войны понятен, потому что для никого это его полярная, так сказать, деятельность. Ну, если всем полярникам ставить доски, давайте всем полярникам
хорошо,
ставить.
Хорошо, а его адмиральская деятельность, он был выдающийся флотоводец.
Выдающийся?
Провел на Первую мировую войну несколько успешных операций против германского флота.
Какое крупное сражение он выиграл?
У него было несколько...
Блокада Босфора.
Блокада Босфора, вот, пожалуйста.
Она была...
Минная операция.
Нет, блокада Босфора была, так сказать, не... неуспешный, потому что германские корабли все равно в Черном море.
Нет, в 16-м году они были практически заблокированы. Тут
с лета 17-го, да, когда там уже
да, ну, то есть они разминировали эту блокаду Босфора. Это не сражение, это тактическая операция. Да, там были тактические операции.
То есть вы
операции.
Ставите под сомнение его, ну, конечно, заслуги перед Россией?
Нет, я считаю, что это очень среднее достаточно. Вот если не брать его как руководство репрессивным режимом, эта фигура достаточно средняя. Средний полярник, ну, среднего звена полярник, есть более выдающийся, мы называем фамилию, среднего звена руководитель военный, есть более выдающийся, есть руководители выше него, которые, по началам которых он служил, и, так сказать, доски памятников ему не ставят. Кстати, тоже с трагическими судьбами.
Под началом государя-императора, да, служил, поэтому вот
нет, ну,
надо
вы же
сначала государя-императора.
Вы же про флотоводцев спрашиваете, да?
Ну, когда он командовал флотом, то его непосредственный начальник был государь-император, главнокомандующий Николай II.
Ну, во всяком
случае. Начнем с Николая.
Активно он действовал на Балтийском флоте, там были у него командиры, которые памятников и досок не удостоены. То есть, здесь явное достойный нарушение...
Ну, Мирал Эдсен сейчас вот фрегат сделали.
Нет, но мы говорим, повторяю, вот фрегат я не увижу, а доску я могу, господи, увидеть как посетитель.
Саша, сколько досок у нас по всей стране Владимира Ильича? Даже в тех домах, где он выступал один раз.
Да, это... ужасная вещь, но не будем ломать... фигуры фараона.
Старые не будем, но новых тоже.
На мой взгляд, старые ломать не нужно. Саша, а давайте обсудим как
хорошо,
ставить новое. Добавлять ли к старым деятелям репрессивных режимов новых деятелей репрессивных режимов, или пойти выработать какую-то разумную очередь?
А тебе не кажется, вот у меня, например, такое впечатление, я, например, хорошо понимаю, наверное, иностранцев, которые попадают в Москву, в Россию вообще, вот достаточно пройтись по нашим улицам. Ну, с одной стороны, вроде бы у нас власть уже давно, конечно, не КПСС, но с другой стороны, на каждом углу буквально топонимика подряд пестрит. Куйбышевыми, Кировыми, Дзержинскими, стандартный
Ленинский
набор в каждом городе.
2,
да, и обязательные статуи, как говорится, вождя и учителя в каждом городе, ну и плюс его ближайших соратников.
Ну, то есть впечатление по
топонимике вот, и по статуям, это такое впечатление, что мы по-прежнему живем вот в стране победившего социализма.
А у меня уже.
Мне кажется, это неким оксюмороном.
Да, у меня такое ощущение уже проходит, потому что все-таки очень много было переименований.
Я бы не сказал,
что. Немножко путаюсь
чуть-чуть.
Я теперь путаюсь.
В Москве в пределах Садового кольца, да, и
Питере. Да, в Питере чрезвычайно сильно. И, кстати говоря, убрали и некоторых достойных людей.
Вы про Робеспьера?
Чайковский, например, убран, который ваш, так сказать, был гвардейский деятель, просто его убрали как народника. Была улица Чайковского, сейчас, по-моему, ее убрали. Вот, то есть, вот эта волна переименования, она идет, то есть, нельзя ее отрицать. Но давайте добавлять все-таки людей, которые не являются лидерами репрессивных режимов. Ну, как крови поменьше, что ли, на руках. Ну, не знаю, вот если говорить о руководителях даже некоммунистических режимов. У нас нет ни памятника, насколько я понимаю, доски, ни проспекта Львова, который возглавлял Временное правительство первое. Ведь нету. Да, претензий к нему гораздо меньше по части репрессивности.
Никаких возражений.
Он был свадебный генерал.
Ну, знаете, правительство... Есть люди, по-моему, кстати, отчасти в твоей книге тоже проводится та мысль, что Колчак не все контролировал, да, и называли его мармеладным.
Маргариновым.
Маргариновым, да, извини. Вот, то есть, у Львова к Львову есть претензии, но, во всяком случае, столько крови не проливалось.
Хорошо, давайте Львова и Керенского увековечим.
Львов, Керенский, Чернов, который возглавлял учредительное собрание. Давайте начнем все-таки. Множество еще деятелей культуры без памятников. Кстати говоря, ставятся памятники, это хорошо. То есть, пока до Колчака дойдет очередь, которая явно раскалывает все-таки общество, эта фигура.
А почему она раскалывает? Она консолидирует. Вот люди дети. Фильм посмотрели, вот, да, увидели настоящего рыцаря белой идеи, культурного человека, страдающего. И к нему прикипели. И вот смотрите, не только же в Петербурге там доски. Есть памятник в Иркутске и в других местах.
Я думаю,
это право людей, населения.
На мой взгляд. Я думаю, если снимут сейчас фильм про Ивана Грозного, где он будет сладенький и любвеобильный, тоже все будет хорошо с памятником Ивана Грозного.
Насколько...
Можно... Нет, насколько... Всех любил, наверное.
Насколько... Некоторых убил, правда.
По моему впечатлению, наоборот, последние 20 лет у нас по количеству новых памятников, это очень даже, можно сказать, много кому. Даже в одной Москве взять сколько памятников новых, там, Достоевскому, Рокоссовскому, Петру, вот этот грандиозный царитерский.
Высоцкому.
Да, Высоцкому, Акужаве.
Александр Второй.
Владимиру Красное Солнышко. То есть, масса.
Давайте поставим.
Хотя, опять же, тут можно сказать, что, например, памятник Владимиру Красное Солнышко нарушает, там, значит... как говорится, противоречит убеждениям каких-нибудь родноверов, вот этих неоязычников, да, или еще каких-нибудь граждан. Ну, так можно дойти и утрировать.
Другой памятник, в общем, степени. Можно так вот начать критиковать, да, да. И все говорят, а давайте мы только гуманистов. Вот
да, я буду за гуманистов.
Вот есть все-таки выдающийся писатель, да, поставим Достоевского. А есть люди, потом, которые скажут, что он про сумасшедших писал все время.
Прекрасно.
У него все сумасшедшие.
Сколько, это как с Чкаловым. Сколько людей убито по указанию Достоевского? Понимаете, сколько людей убито по указанию...
Скольким людям
он рассказал,
как убить старушку топором.
Да. Нет, но мы понимаем, что его это, так сказать, не радовал этот факт, понимаете. И он не давал таких указаний, он боролся против убийств старушек. Нет, нет, тут все-таки понятно, понимаете. Колчак издавал акты, эти акты известны. Колчак высказывался и по поводу демократии, которую он якобы вел. Никакой демократии он не вел, я думаю, что Владимир со мной согласится. То есть,
а какой государственный деятель не издавал акты, Александр,
которые
не подписывал,
которые ведут к массовым репрессиям, начиная с вашего Львова, который вот вы признали,
что извини,
отменил смертную казнь.
Это еще было до гражданской войны.
Так вот,
действовал.
Так вот, понимаете, вы предлагаете
фигуры,
которые провоцируют раскол общества уровня гражданской войны.
По твоей логике, тогда никому из деятелей гражданской войны не надо.
Я бы сказал, что новые памятники, я бы подождал пока с деятелями гражданской войны. Я бы вот лучше к гуманистам обратился.
Как же ведь в Испании, где позже было на 20 лет гражданской войны, как-то все устаканилось.
И я должен сказать, что может быть это и недостаток, но там деятелям гражданской войны памятников днем с огнем.
Памятники Каудилю там посносили.
Да,
ну, а давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв. Александр Шубин и Владимир Хандорин обсуждают, какой памятники достойны лидеры гражданской войны в России, ведет передачу Михаил Соколов. И мы продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня дискутируют доктора исторических наук Александр Шубин и Владимир Хандорин. Какой памяти достойны лидеры белого движения. И не только они, как мы теперь уже поняли, вообще люди, которые участвовали в гражданской войне. Ну, Александр, скажите, пожалуйста, а в конце концов, может же у вашего героя какого-то гражданской войны, я уж не знаю, не батьки Махно, ну, какого-то культурного человека, быть биография. Да? В одной части он выдающийся полярник, выдающийся ученый, флотоводец, как Колчак. В другой части судьба так распорядилась. Он стал лидером этого репрессивного режима, как вы говорите. И еще неизвестно до сих пор, и мы не знаем, какова его ответственность за те репрессии, которые были.
Нет, ну, ответственность все-таки...
Почему ему нельзя поставить памятник?
Ответственность все-таки давайте... Нет, ну, не надо. Ответственность известна. Ответственность так, была...
Так, это спорный вопрос.
Я тут, в данном случае, руководствуюсь книгой Владимира, сидящего рядом, который сказал, что Колчак создал эффективную систему управления, он все-таки вертикаль власти выстроил, он деятелей самосудов, все-таки вот эта омерзительная история с расстрелом там эсеров 22 декабря 2018 года, они не были репрессированы, да. Мы большевиков обвиняем там в разгоне учредительного собрания, понимаете?
То есть... И в убийствах, кстати, тоже.
Шангарёва.
Да. Ну, Шангарёв и Кокошкин нет, извините. Это, кстати, да, убийцы Шангарёва и Кокошкина были немедленно арестованы. Другое дело, что когда...
Никто их не наказал.
Но в дальнейшем они не были наказаны. Колчак то же самое, понимаете? То есть мы таким образом почему-то ругаем слишком много памятников Ленину, и такому же по существу мы собираемся ставить душу.
А что такому же?
Ну, такой
каждый
же.
Раз были расследования.
Нет,
некоторых
злодеев
арестовывали.
Нет, но наказаний не было. Ну что
вы? Наказаний было мало.
Массово.
Можно, Владимир, как специалист?
Если мы коснулись вопроса о терроре, ну, конечно, тут будем говорить, я думаю, Александр, ты тоже не будешь отрицать, что красный террор был существенно более системным. И, по крайней мере, при всей ответственности Колчака, может быть, за белый террор, за подписью ни его, ни Деникина нельзя найти таких, например, документов, как документы, как это в декрете о красном терроре было, которые санкционировали в рамках всей страны, всей подконтрольной большевикам территории создание системы массового взятия заложников.
Вот. Ну, белые плюс... брали заложников.
Брали...
Белые это, сжигали
это,
деревья.
Это были в основном как вот именно акты. Ну, будем говорить, эксцессы на местах.
Нет, Колчак, есть его фраза, да. Когда он говорил, что надо, так сказать, брать пример с японцев, которые уничтожали деревни. И деревни уничтожались белыми, и сжигались.
Если это вот, если а красными
они, знаменитый... они не уничтожались?
Нет. Александр,
что?
Александр.
Красный. Нет, так я говорю, если... я же не призываю Александр, красным ставить
Александр,
памятник.
Подожди.
Если... Но вы не призываете и убирать красным.
Если... Нет, убирать вообще ничего не надо.
Если это ты... безобразие.
Александр,
не надо ничего.
Если ты имеешь,
если
этот...
палач,
если ты имеешь в виду знаменитый приказ генерала Розанова, который коммунисты вот очень любят его в зубах таскать везде, как...
Ну, приказ был?
Приказ был. Он был отменен комитетом по обеспечению законности и порядка.
Розанов был наказан за этот...
перевели Енисейской губернии в
Приму. Нет, но человек совершал военные
преступления. Военный округ.
Человек
да. Тогда
военный...
не было такого понятия военной
преступления. Но, тем не менее, была такая практика.
Ну, поэтому... Его наказали, его убрали на них.
Скажем так, эксцессы на местах, конечно, были равноценными, пожалуй, с обеих сторон.
Да.
Значение гражданской конечно. Войны было взаимным. Но что касается вот именно политики, шедшей сверху, то, безусловно, красный террор был более системным. Я думаю, это сложно отрицать. Если уж брать аспект террора, хотя я считаю, что аспект террора, ну, это немножко, кто, если будем считать, кто из них больше убил там...
Так вот я предлагаю считать не кто больше убил, а вести некий мораторий на людоедов, на памятники людоедам.
Надо доказать, что данный персонаж является таковым.
Владимир
Ильич Ленин... Владимир Ильич Ленин людоед, с вашей точки зрения?
Мы сейчас установили,
не, что... Александр, людоед или недоед Владимир Ильич
Ленин? Если мы говорим о том...
Не уходите от вопроса.
Нет, я хочу ответить.
Людоед на памятники ему уже стоят.
Организатор террора в том контексте, о котором мы сейчас говорим, людоед. Соответственно, Владимир Ильич – это лидер репрессивного режима. Я являюсь противником установления новых памятников Ленина.
А Колчак – жертва Ленина. То есть Колчак приказал специальной телеграммой, он жертва репрессии.
Призовите установить памятник Ежову, он жертва Сталина. Мало ли кто кому жертва. Мы оцениваем действия...
В частном порядке кто-то может на частной земле и Ежову поставить.
Ну, в частном порядке кто-то и Колчаку может у себя на даче поставить мемориальную доску.
У него есть памятник в Иркутске Колчаку? Стоит 13 лет, поднимал даже фотографируют.
Вот,
цветы лежат.
Вот пусть там и стоит. Не надо ничего сносить. Но, тем не менее, 3 декабря 1918 года Колчак принял дополнение к основным законам Российской империи, которые действовали на территории, которые существенно ужесточали применение смертной казни, включая людей, которые противодействуют существующему режиму. Вы представляете, что это за формулировочка? Это призыв к массовому террору. И она осуществлялась, потому что по военно-полевые суды...
Суды.
Военно-полевые,
да, военно-полевые суды. Суды.
Вы мне еще сейчас начните сталинские тройки оправдывать.
Тройки это вне судебные органы.
Это то же самое абсолютно. Это офицеры, веселые офицеры, которые развешивали людей, не сильно вникая. Я вам могу зачитать конкретные примеры, как это делалось, если вы хотите.
Партизан Щетинкин, да, который вырезал там сколько-то людей. Партизан Рогов Красный, который...
Я призывал сейчас поставить... 350... Существует... Скажите, существует памятник Рогову хотя бы в Кузнецке?
Щетинкину есть. Щетинкину есть.
Щетинкину есть.
И улицы есть.
То есть, а мне бабушка, бабушка рассказывала про Щетинкина такие вещи.
Существовал режим советский, с которым вы боретесь, который неправильно расставлял памятники и названия улиц.
Я расставлял памятники своим героям.
Со своей идеологией.
Я призываю вас в наше новое общество этих кровавых героев не тащить. Кто поставлен, кому поставлено, пусть стоят. Если Колчаку поставили в Иркутске, нехай себе стоит. Но во втором городе страны по размерам, я думаю, что, так сказать, будировать вот этот вопрос и по существу бросать...
То есть вы за запреты.
Бросать в общество импульс такой, что нам нужен человек, который террором защищался от социальных движений, это нам не нужно.
Ничего выдающийся полярный деятель. Государство признало его заслуги, между прочим, нынешнее государство, назвав, точнее, снова уточню, что остров где-то в Ледовитом океане называется остров Колчака.
Вот там и поставьте ему
память.
И доску, и доску туда.
Вы демократический политик, кроме того, что вы еще и историк. И вы против свободы выбора.
Нет, я за...
Почему местная власть...
За системность.
Почему местная власть... Местная власть, которую должны выбирать люди, но как-то плохо сейчас с выборами.
Плохо с выборами.
Вот, плохо с выборами. Ну, вот если они ее выбирали. Почему они не могут решить? Через референдум. Или через решение местного законодательного собрания. Или через решение еще какого-то органа выборного, да, муниципального. Мы хотим здесь доску Колчаку. Или мы хотим здесь памятник Ленину, или еще что-то.
Михаил,
без демагогии.
Тогда давайте
голосование.
Начнем. Какой-то суд берет и запрещает.
Нет, нет,
суд моралью.
Я готов вас поддержать, действовать. Но поддержать опять с принципиальных позиций. Да, вот так же, как я выступаю за установление памятников не большевистским деятелям с принципиальных позиций, то есть начиная с гуманистов.
Батька Махно гуманист?
Я не призывал, ставить памятник Махно в Москве. Он тут тоже бывал, и доску можно где-нибудь найти.
Я, кстати, не против, чтобы где-то была доска в этом доме. Выступал
вот
атаман
батьку,
Махно.
Вот
да?
Давайте,
это будет интересно. Человек идет, смотрит. О, батька Махно здесь.
Батьку,
а он все Ленина до Ленина видит.
Батьку Махно, Колчака и же с ними деятелей. Все-таки
не,
сейчас. Сейчас
ну,
нужно.
Ну почему не сейчас?
Давайте начнем.
100 лет прошло уже.
Львов, Керенский, не стоят памятники. Если вы хотите руководителей государства, Колчак, ну, вроде как, имеет это вроде бы право, как руководитель государства. Да. До него руководителями государства были такие деятели, как Каменев, это после Керенского, да, значит...
Ты имеешь в виду, как формальный председатель ЦИК?
Естественно.
Неделю там, или сколько он пробовал?
Ну, был, значит, был. Понимаете, Чернову нет памятника, политическим деятелям, даже Милюкову. Вот мы его не любим, но я не люблю.
А я неплохо отношусь.
Да, хотя, я за то, что, ладно, так сказать, ну, поставьте ему сначала. Колчак – это символ все-таки репрессивного режима. Так же, как батька Махно, конечно, фигура тоже раскалывающая общество, поэтому я и не выступаю за то, что в Москве ему там привинчивают.
А почему нельзя вот заниматься, например, этой топонимикой?
Давайте
исторической.
Последовательно.
Нет, я считаю, что может быть, вот здесь может быть доска. Хоть генерал Власов. В этом доме жил генерал Власов. Какой ужас люди это увидят. В этом доме жил Колчак.
Да,
в этом доме жил батька Махно.
И тогда,
в этом
Михаил...
доме было расстреляно в 1937 году 20 человек. Последний адрес. Разве это плохо?
Давайте я тогда вашу мысль, но все-таки верну на принципиальную
на
почву.
На колчаковскую почву.
Нет, на принципиальную почву.
Хорошо.
Потому что в обществе, где все решения принимаются произвольно, появление нового памятника – это сигнал обществу. Что ему сигнализирует? Что сигнализирует
это доска? В обществе, где есть царь, где все решается.
я сейчас вам рассказал, какой будет сигнал этому обществу, если ставить Колчаку. Поэтому давайте, что вы предложили? Референдумы, да? Так давайте начнем с того, что сделаем у нас референдарную демократию, что люди в своем дворе будут решать вообще, что им делать. В своем квартале, в своем городе.
Слушайте, для того, чтобы повесить доску на здании,
не да, надо
нужно решение ТСЖ, например, да? Если это ТСЖ.
Если мы введем такую ситуацию, когда жители кварталов сами будут все решать, и один район поставит батьке Махно, другой Колчаку, третий Чернову, четвертый Милюкову, тогда у нас будет, как в Лондоне, замечательная ситуация, множество памятников.
То есть вы теперь не возражаете?
А сейчас, нет, я за системность. Александр, либо демократия,
то есть
и
вы
тогда...
за реформы?
Я за революционные реформы.
Это опасно.
Вот, я за то, что доска Колчаку в нынешней системе, это негативнейший сигнал. А если будет свобода в России, и все будут ставить те памятники и доски, которые хотят, интересно, то, пожалуйста, их ставят.
Да. Ну, что скажете,
я
Владимир?
Я рассуждаю несколько более прямолинейно, возможно. Но, на мой взгляд, как раз тот факт, что, ну, вот о чем ты, Александр, упоминал, памятники Ивану Грозному в Орле, установленному по инициативе коммунистов, и, кстати, тут я был категорически против.
Губернатора, вот. Да.
И, значит, да, увековечение памяти Колчака, ну, там, там были вся, как говорится, наша модная тусовка. Товарищ Кургинян, этот хирург.
Я, по-моему, не член КПРФ, а хирург, по-моему, путинист.
Ну, зато за Сталина агитируют.
Я, конечно, не, там, так вот, не за коммунистов, но Кургинян, по-моему, не член КПРФ, а
не
хирург и подавно.
Да.
Но работает на Красное Знамя, скажем так.
Да. И вот Иван Грозный...
Кстати, в Красном Знамени я ничего плохого не вижу, под ним СССР сразу.
Иван Грозный, увековеченный по инициативе коммунистов, сталинистов, более того.
Путинистов.
И Колчак, хирургистов. И Колчак, увековеченный, наоборот, по инициативе поклонников белого дела. То есть,
баланс,
яростных
баланс,
оппонентов.
Нет, баланс. Это одна шайка. Это...
Что ты видишь общего в этом? Вот, когда ты критикуешь вот это.
Одна инициатива идет снизу, а другая от государства.
Нет,
я предпочитаю инициативу,
когда говорю
которая...
одна шайка, Александр, я имею в виду деятелей, а не тех, кто выступает.
Я предпочитаю инициативу, идет, которая идет снизу. Инициатива про Колчака шла снизу.
Нет, все...
От народа.
Тогда...
От общественной организации.
От общественной организации.
Михаил,
деятели.
Ну тогда, извините. Тогда вы должны поддержать памятник Ивану Грозному, потому что инициатива тоже шла снизу. И потом они убедили этого губернатора. Потом они убедили этого
на
губернатора.
Государственные деньги. А
нет,
тут ни копейки.
Убедили губернатора.
На государственные деньги.
Точно важно. Так же, как памятник Колчаку в Иркутске, там ни копейки.
Тогда давайте введем правило, что независимо от этих судов, губернаторов, каждый квартал, каждый дом имеет право на свои деньги привинчивать доски.
Да?
И я тогда пойму, что Колчак будет разбавлен таким количеством хороших людей, что все будет замечательно. Но мы живем в другом обществе, где решается вопрос с политическим смыслом, политический смысл установление памятника еще одному деятелю репрессивного режима, причем еще к тому же правому, в нашей, а мы живем все-таки в правом режиме, так сказать, это, конечно, импульс
очень
будет очень опасный.
Очень режим
опасный.
Правый, он идет активно влево, 70% собственности государственная.
70% собственности государственной, но корпорации с государственным капиталом и со значительной частью частной собственности людей, которые оттуда вытаскивают денежки,
ну,
это, конечно, это даже не воровство. Это разрешенное воровство, потому что там есть часть капитала, принадлежавшая частным лицам.
Александр, если мы снимаем сейчас, мы позволяем снять сейчас доску Колчаку, вот эту, да, как деятелю, как вы говорите, репрессивного режима, злодею там и нехорошему человеку, который, с моей точки зрения, не давал более плохим, худшим людям губить Россию. Вот, снимаем. Какой сигнал будет? Это будет сигнал, что коммунисты вперед. Давайте снова Ленинок наставим. Давайте везде броневики. Давайте везде эти доски. Давайте Дзержинского на Лубянку. Вы должны действовать, как вот вы призываете, учитывать конкретную историческую обстановку. Вот в этой конкретной исторической обстановке.
Да,
это
считаю,
не за гуманистов сигнал.
Да, я считаю, что действительно инициаторы этой доски допустили огромную, если они честные и хорошие люди, они допустили огромную ошибку. Потому что они спровоцировали именно то, о чем вы говорите. Сейчас пойдет стенка на стенку.
Конечно,
сторонники двух репрессивных режимов бросятся друг на друга. И ничего, они друг друга ничему не убедят. Поэтому если мы гуманисты и хотим все-таки двигать историческую память в сторону тех деятелей, которыми Россия должна гордиться, конечно, нужно начинать с гуманистов.
Я чувствую, если... что вы такой же фантаст, как Александр Чаянов, который, помните, в известном произведении своем...
Кстати, вы знаете, вы правы, я фантаст. У меня есть один фантастический роман. Не вижу в этом ничего плохого.
Вот.
Кстати, Чаянов замечательный экономист, который прекрасно знал реальность, но некоторые свои идеи проводил через фантастический роман.
Помните, у него в путешествии там, его героя, он попадает в новую крестьянскую счастливую Россию, которая не состоялась, и там стоит некая колонна с разными государственными деятелями, такая, я бы сказал, пародия на памятник тысячелетию России, и на этой колонне кто стоит? Керенский, Милюков и Ленин. Вот вам такой памятник нравится?
Во-первых, мне бы такой памятник понравился, но я должен вам сказать, что у нас был подобный памятник, так что мы с Чаяновым не фантасты, а реалисты.
Это что за памятник?
И этот памятник сейчас омерзительнейшим образом был переделан. Это был памятник социалистам-утопистам, теоретикам социалистической мысли, который стоял рядом с Кремлем. И там было несколько очень приличных людей, которым никаких памятников...
А почему омерзительнейшим образом? Там, собственно, на мой взгляд, было восстановлено...
Ничего не восстановили. Этот памятник стоял, как говорится, в старом виде. Несколько лет, после чего основную часть нашей истории он стоял в новом виде, был прекрасный памятник.
Но, опять же, после. Восстановили исторический вид.
Вот, поэтому большую часть, это то же самое, что в Кремле разрушили зал съездов, да, где проходили исторические съезды, в том числе, кстати, 20-й съезд партии 56-го года, я думаю, все-таки положительное явление. Вот, они были уничтожены.
Съезды народных депутатов там были, да?
Да, и съезды народных депутатов там были. То есть, большую часть времени это была наша история, которую сейчас, так сказать, загоняют монархически в правый формат.
Ну, и, кстати, конечно, стоял памятник Ленину, его убрали, но памятник Александру Второму, кстати, замечательный, очень красивый, его там не восстановили.
К Александру Второму в Москве есть.
И по инициативе общественной организации.
В центре Москвы, на всеобщее обозрение в Кремле.
Опять на частные деньги, обратите внимание, был поставлен.
Понимаете, либо свободу всем на частные деньги кому угодно ставить памятники, либо, извините, если вы даете с помощью памятников сигналы обществу, нужно понимать сигналы, какие вы хотите дать.
Прежде всего. Хорошо. Если речь идет о сигналах, естественно, тогда в таком случае совершенно согласен, что памятник Колчаку это прежде всего воспринимается как сигнал осуждения большевизма. А не оправдание репрессивного режима как такового. Ну, Саша, давай еще раз. Репрессивными режимами были все режимы гражданской войны. Поэтому осуждать их за то, что они были таковыми в той исторической обстановке, я думаю, неправомерно.
Нет, осуждать, конечно, нужно,
Иначе действительно утопический гуманизм.
В данном случае осуждать, конечно, нужно. Иначе мы оправдываем гражданскую войну как явление.
А по чьей вине она возникла?
По чьей вине она возникла, сейчас мы можем начать интереснейший разговор.
Интересно, отняли собственность, разогнали
Вы выселять
из квартир стали.
Но люди не потому пошли воевать с большевиками, знаете, уже 26 октября 1917 года.
А с врагами мир заключать можно?
26 октября 1917 года
с немцами.
Никто никаких квартир еще не отобрал. Но сказали, что помещичью собственность отберут. И вот началась эта гражданская война, по инициативе большевиков.
А учредительное собрание тоже
бои в Москве начались не по инициативе большевиков. Началось со столкновения двух сторон.
Гражданская война была объективно обусловлена теми действиями, которые большевики совершали. Ленин сам был к этому морально готов.
Превратим империалистическую войну в гражданскую.
Смотрите, то есть вы уже отходите от той позиции, что гражданскую войну начали большевики. Ее начали противники большевиков, которым не нравилось...
Октябрьский переворот, безусловно, запустил гражданскую войну.
Политикой большевиков.
Можно сказать, что Октябрьский переворот был вынужден предыдущей политикой. И понеслась. И опять пойдет эта линия. Причины есть у всех исторических явлений. Но политик несет ответственность за кровавую
дорогу. Если мы осуждаем гражданскую войну, надо тогда четко проговаривать, чья политика привела к этой гражданской войне.
Гражданской войне, если считать та гражданская война, которая началась 26 октября 1917 года, политика большевиков уж точно не привела.
Созвать национальное собрание, взяв Москву, восстановить в конце концов
национальное собрание.
Момент. Только новое.
Колчак. Цитирую по работе Владимира Хандорина. Что такое демократия? Это развращенная народная масса, желающая власти. Власть не может принадлежать массам в силу закона глупости числа. Каждый практический политический деятель, если он не шарлатан, знает, что решение двух людей всегда хуже одного. Наконец, уже 20-30 человек не могут вынести никаких разумных решений, кроме глупостей. Это учредительное собрание было бы хуже нынешней Государственной Думы.
Хуже нынешней Государственной Думы трудно избрать.
Тем не менее, была комиссия при правительстве Колчака по разработке закона о выборах в Национальное учредительное собрание.
Администрация президента тоже занимается выборами Государственной Думы.
Вопрос, насколько бы это демократия, насколько бы это было демократично и подлинно.
Нет, это было бы никак не демократично. Я понимаю, что при Гитлере тоже был Рейхстаг. Мы понимаем цену после зачитанного, я думаю, мы понимаем цену.
А при большевиках вообще никакого Рейхстага не было.
А я не защищаю.
Пришли партизаны на Васёлок.
С другой стороны,
а я не защищаю.
Убили 300 человек. Пришел партизан Тряпицын в Николаевск, и вместо 20-тысячного города осталось 2000 разоренных людей.
Михаил, на минуточку. Вы сейчас критиковали большевиков, да?
И анархистов
Рогов, тоже. Нет. Вы сейчас большевиков критиковали. Рогов, Тряпицын. Рогов был убит большевиками.
Тряпицын был убит большевиками.
И, собственно, большевики потом и клеветали активно на Тряпицына, и вы с их книжек сейчас нам пересказываете.
Нет, я из объективных исследований.
Есть хорошее исследование дальневосточных историков, которые показывают, как клеветали на Тряпицына. Белые источники тут ни при чем, потому что Тряпицын вывел
японцами. На мой взгляд, ты пытаешься вот провести аналогию некую между режимом белых и советским режимом, оба были с разных полюсов, но одинаково кровавыми и репрессивными.
В этой части да. Разница между ними колоссальная.
Вот именно. Согласись.
В части.
Режим белогвардейский режим были все-таки авторитарными, а не тоталитарными.
Нет, и не покушались на частную собственность.
Я понимаю, что защита частной собственности это главное. Это для права.
Либералы,
независимая пресса тоже была. Эсеровские газеты выходили оппозиционные.
Нет, независимая пресса была при большевиках, и эсеровские газеты тоже выходили.
Когда была независимая пресса при
большевиках?
Только социалистическая.
Только вы про эсеровские газеты. Вы же говорите про эсеровские газеты, я вам про эсеровские газеты.
Там и либеральные были оппозиционные газеты при Колчаке. Эсеры же
белогвардейскому режиму были достаточно оппозиционны.
Безусловно, и эсеры были безусловно оппозиционны большевистскому режиму, и газеты выходили. Поэтому существовало два авторитарных режима, два достаточно кровавых авторитарных режима, но была существенная разница. Эта существенная разница заключалась в том, что все-таки белые защищали старую элиту, старые порядки, принцип частной собственности.
И культуру.
И за это готовы были убивать.
Существенными коррективами.
Нет, что касается культуры, извините, деятели культуры разделились.
Саша, ты хочешь сказать, что это реставрационные режимы были?
Эти режимы в той части, о которой вы говорите, которая актуальна сейчас, защита частной собственности, а частная собственность, как мы понимаем, приобреталась очень неправедно.
А крестьян, половина земли уже была.
Нет, дело в том, что на крестьянскую собственность большевики не покушались.
Как это не покушались? Все пограбили потом.
Нет, что значит, все пограбили потом?
Вы говорите про гражданскую войну. Позиция Сергея Мельгунова, который, кстати, был народный социалист. Он как-то сказал, что любой режим, вот, лучше большевистского. Любой в тот момент. Понимаете? Большевистский режим разрушал культуру.
Михаил,
вот вы за то, что памятники Ленину стояли, а памятника Колчаку досочки маленькой не было. Ну как можно так вообще
сделать? Михаил, я выступаю за то, чтобы были большие доски и памятники тем деятелям, которые проливали меньше крови, чем Колчак. А потом, в конце очереди, пусть и он постоит. Сейчас мы проверим, хочет этот режим проливать кровь за частную собственность, как Колчак, или не хочет. Вы спровоцировали, я имею в виду инициаторов этого дела, спровоцировали такую ситуацию. В этой ситуации я за то, что в защиту частной собственности кровь проливать не надо. Этот импульс нам необходим.
Или нет?
Конечно, оставим. Я за.
Так, ну вот, Александр, а вы-то прямую оставить доску сейчас? Уже висит.
Доска уже висит. Я считаю, что Колчаку достаточно в Иркутске. Доска нечестная. Доска скрывает от людей, кто такой Колчак.
А то они не знают.
Да. Поэтому эту нечестную доску, эту стыдливую доску, позорную доску надо снять, хотя бы, чтобы не позорились инициаторы.
Категорически не согласен. Считаю, что память Александра Колчак, безусловно, заслужил хотя бы своей флотоводческой, научной, да и государственной деятельностью.
Особенно государственной.
Защита частной собственности. Мы никогда не договоримся, безусловно,
Единой недели
брошу. Вот, поэтому должны быть памятники и доски всем.
То есть Крым наш, да?
В любом количестве разным замечательным историческим деятелям. Я благодарю Александра Шубина и Владимира Хандорина, докторов исторических наук, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.